Скорее всего, Гофман здесь не делает большого различия между отнесением к ценности и свободой от оценочных суждений. Кажется, что для него это фактически сливающиеся вещи. Я до сих пор верю, пишет он, что учитывая то, что изучаешь, можно придумать что-то, что не было в голове, а было в данных, в определенных пределах. Я считаю, что в данных, доступных нам, говорит он, есть некий социальный порядок и организация. В противном случае не было бы особых причин продолжать заниматься этим делом. Думаю, пишет он, что в каком-то смысле большинство социологов придерживаются этой позиции. Это их рабочая гипотеза. Что бы они ни говорили, они верят на самом деле, что можно двигаться в направлении чего-то вроде объективного изучения общества, некоторых элементов общества, некоторых черт общества. Иначе говоря, Гофман практически, ну, здесь пытается приписать, во-первых, и Веберу этот такой, скажем, объективистский взгляд на социальную действительность. И вот здесь, я думаю, можно перейти от этой артикулированной референции между Гофманом и Вебером, собственно говоря, к глубинной референции, которая проявляется, как мне кажется, на уровне определения социологии как науки о действительности. Сам Гофман очень настаивал на том, что социальная действительность – это действительность социальных взаимодействий для него. Или действительность вот этого порядка взаимодействий. Он определял его как нечто неповторимое, происходящее в социальных ситуациях. То есть в средах, в которых два или более индивида находятся в физическом реактивном присутствии друг друга. Можно сказать, что Гофман, может быть, где-то не ссылаясь впрямую на Вебера, воспринимает отчасти как человек, занимающийся антропологией в первую очередь, вот это ощущение, скорее, не столько даже точное понятийное определение, сколько ощущение социологии как науки о действительности, действительности объектов, отнесенных к ценностям, действительности вот этих, как Вебер их называл, исторических индивидуумов, соотнесенных с интересом эпохи. Поэтому можно сказать, что Гофман особенно указывает на то, что для него центральная вещь – это, безусловно, индивид, индивидуальное, исторически индивидуальное, но при этом он не ставит это на первое место, фактически отсылая здесь, в некотором смысле, читателя к методологическим ходам Вебера, к его развлечению исторического идеального типа и социологического идеального типа. Он говорит о том, что он изучает лишь некоторую часть целого. Я не верю, что возможно составить общую картину чего-либо, но я верю, что можно улавливать аспекты вещей, и мы делаем здесь не больше, не меньше, чем люди, занимающиеся точными науками. Некоторые социологи считают, что у нас более прямой доступ к нашим фактам, то есть к фактам культуры он имеет в виду. Некоторые утверждают, что эти факты становятся частью сознательной жизни и всегда подвержены изменениям, тогда как факты физического мира нет. Но я не думаю, что это всегда критично. Вопрос в том, что когда мы делаем небольшое обобщение или даже описание чего-то вокруг нас, можем ли мы сказать, что делаем что-то другое, кроме произвольного извлечения одной маленькой частички, которая нас интересует? Интерес, который мы не слишком объясняем. Иначе говоря, вот этот выбор, собственно, проблемы для исследования и, соответственно, объекта для исследования, Гофман подспудно объясняет вот этим интересом, который фактически, выступая в качестве критерия фокусировки исследовательского внимания, дальше не рефлексируется. И тут он говорит нам о том, что отличается от социальных конструкционистов, как он их называет, в том, что не думает, что индивид сам в значительной степени занимается конструированием. Он скорее приходит в мир уже в том или ином смысле устоявшихся. Использует известные культурные образцы. Я культурный релятивист, говорит он, в том смысле, что считаю, что общества могут различаться почти во всех отношениях. Так что я не придерживаюсь радикальной оценочной субъективистской точки зрения, я ни в коем случае не этнометодолог, так он говорит про себя. Здесь, конечно, можно было бы вспомнить уже упоминавшуюся работу Давыдова Гайденко, где они как раз вот Вайса критикуют за излишнюю феноменологизацию Вебера, когда говорят о том, что они приписывают Веберу вот этот методологический переход от Рикерта к идеально-типическому конструированию и рассмотрение ценностей в этом конкретном историко-культурном контексте как становящиеся, вместо того, чтобы рассматривать как ставшие. Поэтому здесь вот эта отсылка к этнометодологам у Гофмана опять же намекает на то, что в отличие от них он рассчитывает на вот этот культурный, исторический объект своего исследования не как на нечто, становящееся в процессе самого действия, на что упирают как раз этнометодологи, будучи, естественно, в первую очередь под сильным влиянием Шульца. Гофман отступает назад и говорит о том, что он оставляет за порядком взаимодействия вот эту объективную сторону. Он критический релятивист в этом отношении. Все элементы общественной жизни имеют историю, подвержены критическим изменениям во времени. Ни один из них нельзя полностью понять отдельно от конкретной культуры, в которой он встречается. То есть вот этот культурный релятивизм во многом пересекается с той идеально-типической конструкцией, которую внедряет в социальную методологию, в том числе и Вебер. Но опять же я скажу, что не в порядке взаимодействия, как в программной своей работе, не во фрейм-анализе одной из своих поздних работ. Хотя вот эти мотивы явной переклички с Вебером и с его методологии присутствуют, Нигде вы в ссылках не найдете его имени у Гофмана. Так что вот такая интересная рецепция. Здесь нужно учесть то, что, как я уже сказала, вот это понятие Гофман якобы выберианское понятие черпает, конечно, через Парсонса, уже переваренное однажды. Вдобавок ко всему он пытается его скрестить, совместить с специально выделенным у Парсонса понятием морального действия. Для Гофмана вот здесь это морально-экспрессивное опять же соединяются и образуют. Ну, судя по всему, здесь, как для антрополога, заинтересованного прежде всего в анализе конкретного вот этого эмпирического материала, где он в этом исследовании выделил locals and gentry. Там у него вот эти два человека из 10 стоят особняком. Все остальные занимаются земледелием, а они, значит, каким-то интеллигентским трудом. Один проповедник, другой учитель, по-моему. Вот. И, собственно говоря, его интересует скорее противопоставление вот этих двух типов, поэтому этих двух типов действия ему и достаточно.
Светлана Петровна, у меня вот такой вопрос. Вот сборник в 80-х годах был «Веберовская теория знания». Да, я еще, по-моему, кому-то скидывал вот как раз ксерокопии оттуда, вот как раз по объективности социальных наук. Вот,
там мой, да?
Да, да, по Хеннису, да, вот как раз. И там вот одна из статей была посвящена Макс Веберу и теоретической социологии в Соединенных Штатах Америки. Вот там были ссылки довольно-таки убедительные на то, что вот три кита американской теоретической социологии, Дюргейм, Маркс и Вебер, но автор одновременно говорит о том, что Вебер недопонят. И во всем винит Хендерсона, соответственно, Парсонса, которые неправильно его перевели, получилась такая куцая обрубленная схема. И то, что американским теоретикам гораздо проще было между там, социальными фактами, либо там, в теорию конфликта идти. Вот насколько вы согласны с такой оценкой, в принципе, она пересекается. И правильно ли говорить о том, что в Америке Вебера не поняли, потому что вот, перевели неправильно, условно говоря?
Ну, я бы сказала, что уж прям переводы совсем неточные или неправильные. Терминологии иногда действительно своеобразная и усеченная. И, ну, в конце концов, это судьба любого перевода. У нас аналогично, особенно с немецкого, наверное, я так думаю. Вот. Что касается правильно, неправильно поняли, это, опять же, вопрос критерий, с каким подходит правильного или неправильного понимания.
Вопрос причин, почему ветер не был так принят, как другие.
Нельзя сказать, что и Маркс там уж очень был принят. Он же выпал из пантеона у Парсонса. У Парсонса, как известно, в пантеоне Вебер, Дюргейм, Паретто и Маршалл. Никакого Маркса там нет. И Зимля даже нет. По известной причине. Вот, поэтому интерпретации Нельзя сказать, что выбор был не востребован, но он был востребован именно вот в том функционалистском ключе, который предложил Парсонс. И потом школа парсонианская, да, до Парсонса, разумеется, Вебер всплывает даже в учебниках. В самом первом учебнике, в этой зеленой Библии под редакцией Парка Берджесса, там есть некоторые фрагменты из Вебера, но действительно он там значится как весьма эпизодический автор. По сравнению с теми фрагментами, с тем количеством фрагментов, которые взяты из Дюргейма, что называется, рядом не стоит. Наверное, вот фактически речь идет... Речь идет, как многие американские социологи предполагают, ну, примерно, вот я боюсь провести эту аналогию, но все-таки проведу, примерно проблема заключается в том же, в чем и вот у нас. Значит, была рецепция одна, и вдруг резко поменялось ее направление, ее качество рецепции. Мы перестали смотреть на Вебера американскими глазами, у нас появились свои поводы для его интерпретации. Точно так же это было и там, тогда, в предвоенной и послевоенной Америке. В Америке во времена депрессии и после депрессии нужнее оказался Дюргейм с его функционализмом.
Я не знаю, я просто вот, если может, еще буквально там пару слов. Я просто начинаю вспоминать, ну, была же книжка вот Бендикса, да? Было много публикаций из Эйзенштата на английском тоже, да? Хоть он израильский социолог, но все-таки такой вебровского типа. У меня такое ощущение, что просто... Ну, как бы они вот решали свои проблемы, да?
Именно.
Да, и огромное количество этих проблем были не веберские, а вебер, среди них там просто нечего было делать в любом виде, в любой интерпретации.
Но при этом, что интересно, в это же время в Британии на том же английском языке вебер интерпретируют огромное количество людей.
И все равно он не становится британским.
Да.
Он чужой. Он. Вот.
И он, несмотря на доступность языка, вот и все эти работы британские, в том числе, не перекочевывают в Штаты.
Uh-huh.